Касание пятью частями тела или еще пятью тонкими духовными частями. Манас, будхи, ахамкара, чита, то есть ум, интеллект, эго и пять органов действий. И панчанг пранам, поклон, означает, мы выражаем преданность Богу, мы выражаем преданность Дхарме, мы выражаем преданность пути освобождения. Он очень важен в тантрах, таких, например, как Гандхарва тантра, говорится поклон. Когда йогин делает поклон, то боги, риши, ситхи, святые благословляют его и радуются, что поклоном достигаются высшие измерения. Это способ демонстрировать свою веру, свою самоотдачу Богу, свое стремление к освобождению. И если вы знаете, видели, может быть, когда паломники ходят на гору Кайлас или заходят в храм, они делают разные типы поклонов, панчанг пранам или саштанг пранам. Саштанг пранам означает всем, все восемь частей тела касаются земли, обходя вокруг горы Кайлас или вокруг храма. Название саштанг пранам, то есть еще другое название называется дандават. Дандават означает падать как палка. То есть это символ предания себя Богу, преданности духовному пути, освобождения и своему прибежищу. И вот эти два поклона пятью частями тела и восемью частями тела в индуистской традиции, в санатанадхарме, очень важны, потому что путь санатанадхарме – это прежде всего состояние внутреннего поклона. Асаны, пранаямы – это хорошо, но вот состояние внутреннего поклона гораздо важнее. Оно выражает всю суть ведической дхармы, санатанадхармы – это преданность, самоотдача Богу, поскольку санатанадхарма – это песня о преданности Богу. Да, йога, да, ритуалы, да, мантры, да, множество интересных вещей, да, философия, да, недвойственность, но все-таки дух санатанадхармы – это о преданности Богу. Независимо, какой традиции человек следует, шайва, шакта, вайшнава, начинающий он или продвинутый, двайта, адвайта, вишишта двайта, на любом уровне санатанадхарма – это о преданности Богу, о предании себе Богу, это о вере. Это основное условие сначала зарождение ума веры, ума преданности Богу. Вот если такое зарождение есть с самого начала, далее наша йога, медитация, философия, ну, они будут успешными, они будут благословленными. Поэтому я своим ученикам говорю, сначала вера, потом мантра. Сначала вера, потом пранаяма и асаны. Сначала вера, потом ритуалы. Сначала вера, потом философия. Сначала вера, потом уже установление связи с мастером, с гуру и так далее. Сначала вера, потом ретрит, медитация, созерцание и прочее. Без веры это все не работает. Ну, это как в автомобиле. Сначала ключ зажигания, а потом уже газ, сцепление. Там. Сейчас уже без сцепления, да, в автомобиле. А потом уже куда-нибудь едем. Но сначала ключ. Вот ключ зажигания в сердце йога – это его вера. И поклон, панчанг пранам, саштанг пранам – это вот такой ключ зажигания, который открывает наше духовное путешествие. Если у кого-то не заводится, да, крутит ключ зажигания, там, не гудит ничего. Надо еще пробовать, еще. Но вы не поедете дальше. То есть невозможно вот этом автомобиле соната надхармы ехать, не включив это зажигание. Поэтому очень важно стараться включать его, включать, если не включается, смотреть, в чем проблема, ремонтировать. Вера – это основа мироздания. Вера – это основа духовного пути души. И хотя сейчас в материалистическом, потребительском таком мире, глобальном мире, понятие веры сильно дискредитировано, и мы вообще воспитаны там, не верь, не бойся, не проси, ничему и никому, там тебя везде обманут, там фейки кругом, никого нельзя слушать и так далее. Но это касается нашей текущей реальности, информационной, такой манипулирующей реальности. Это такое иллюзия, магическая майя. Да, действительно, и особо верить нельзя. Но здесь мы говорим о вере совершенно в другом контексте. Это вера в то, что вечно, то, что неприходящее. Это вера в Бога, вера в Дхарму, вера в путь освобождения. И здесь, ну, невозможно по ней двигаться без веры. Это совсем о другом уже. Это о взаимоотношениях нашей души, о будущем нашей души и о том, как ей освобождаться. И духовный путь, он похож где-то на битву для воина. И когда воин отправляется в битву, но он должен быть уверенным. Он должен верить. Во что верить? Ну, в самого себя, например. Как минимум, в свои силы. Он должен верить в те ценности, которые он будет защищать, за которые он будет сражаться. Если он не верит, его моральный дух низкий. При первой же возможности он дезертирует или сдастся в плен врагу. Так? И воин должен верить своим полководцам, своим сослуживцам в том, что они его поддержат. И вот он также должен верить в победу. Если он настроен на поражение, ну, в общем, лучше не идти вообще в битву сразу. Таких убивают в первые минуты, да, в битве. И такие дезертируют, сдаются врагу. И вот духовный путь – это вещь серьезная, неразвлекательная. Хотелось бы, конечно, чтобы он проходил в такой развлекательной, мягкой атмосфере, но вещь все равно серьезная. И вера на этом пути важна, потому что она позволяет правильно двигаться по этому пути. И мы начинаем с веры, и мы заканчиваем верой, и процесс веры формирует нас мировоззрение. Это то, что называется джняна дришти, просветленное воззрение на основании священных текстов, когда мы воспринимаем учение, истину священных текстов. Когда мы стремимся пребывать в этом мировоззрении, мы говорим уже о созерцании. И, наконец, когда мы стремимся в жизни привносить вот то, во что мы верим, то, чего мы практикуем, созерцание, воззрение, это называется поведение. То есть джняна, тхьяна и крия. Кто-то может сказать, а где же ее взять, эту веру? Потому что мы же все воспитаны в материалистическом, таком полуатеистическом обществе, не особенно мы верующие. А тот, кто воспитан и вырос в Советском Союзе, вообще как бы там, без вариантов, лекции по научному материализму, атеизму, научному атеизму, вот реальность, так? Где взять эту веру? Это большой вопрос. Ну вот вера, она как бы приходит в процессе. Здесь надо понять, что ее придется, значит, вырабатывать по ходу, так сказать. Возможностей других нет, и времени нет, но она нужна. Вера – это ресурс на самом деле. Вот если этим как бы метафизику веры исследовать, то вера – это настроенность осознанности, настроенность нашего сознания на бесконечное сознание Бога и его энергии. Это способность осознавать тонкие энергии Бога, бесконечные светоносные энергии Бога, ориентироваться на них, доверять им, открываться и пользоваться даже. То есть вера – это не абстракция, это определенная энергия, определенная сила. И у сильного верующего человека вера становится его качеством его силы, питающим, вдохновляющим, оберегающим, защищающим. То есть вера – это определенная энергия. И вот сонастроенность на эту энергию, на энергию высшего существа, создавшего этот мир, сонастроенность на высшее бесконечное сознание, устойчивая сонастроенность – это и есть вера. И бесконечное существо, создавшее этот мир, называемое в Адвайта Веданте Брахмана, в шиваизме Шива, это не просто абстрактное сознание, это конкретная энергия также. Это энергия. Это чистая, возвышенная, благодатная энергия, которая может питать душу и в которой душа очень нуждается. И в контексте шиваистской философии эта энергия описывается как пять высших татв, пять энергий Бога. И первая татва называется Шива-татва. Она вот соответствует нашему сознанию, вот «я». Вот когда мы себя осознаем «я», вот это Шива-татва. Ей соответствует энергия, называемая энергия осознавания, чит-шакти. И затем есть вторая татва, когда мы внутри себя осознаем «я есть», «я есть не». Более утверждаемся в этом состоянии чистого сознания «я». Это называется шакти-татва, энергия Божественной Матери. Ей соответствует счастье, ананда-шакти. Затем, когда у нас развивается рефлексия, и у нас уже появляется вот такое самоосознание – «я есть это», то есть мы видим уже какой-то мир вокруг, мы себя на что-то проецируем, это называется сада-шива-татва, третья татва. И ей соответствует божественная воля, ичха-шакти. Наконец, когда мы начинаем уже идентифицировать себя с окружающим миром, это все есть я, это мое сознание, это называется ишвара-татва. И ей соответствует джняна-шакти, энергия постижения, энергия познания. Четвертая татва. И, наконец, пятая татва – это когда вот есть я, а есть это, есть внешний мир. И какая-то уже зарождается очень тонкая субъект-объектность, какая-то тонкая двойственность. Но все это на платформе единого сознания. Все-таки еще не разделено. Это называется садвидья-татва или чистое сознание, чистое знание. Ей соответствует энергия просветленного действия Крия-шакти. И вот эти пять высших энергий Бога, пять энергий Шивы, когда мы их настраиваемся, это и есть вера. Когда мы ориентируемся на Бога и Его энергии, когда у нас такая настроенность хорошая, эта вера начинает нас питать, давать откровения, защищать, вести по жизни, вдохновлять. И тогда духовный путь становится очень ясным, и мантра, медитация, пранаяма, ритуальная практика, они видятся как то, что работает именно все ради этого. Вера – это такая энергия, сила, которой надо дорожить. То есть ее нельзя продавать, торговать ею, предавать, спекулировать ею. Ее нельзя покидать, однажды зародив. Это нечто очень ценное. Это настолько ценное, что материальные вещи и какие-то земные вещи, связи, отношения, на самом деле, по сравнению с верой, никогда не сравнятся. Верой надо дорожить как высшей драгоценностью. Ее нельзя менять на что-либо. Можно поменять все, но не веру. Потому что вера – это и осознанность, и благодатная сила, вообще благодаря которой душа живет. И когда у души сильная вера, то она начинает понимать, где Бог, куда ей двигаться и как вообще практиковать. Поэтому зарождение веры очень важно перед постижением философии Адвайта Веданты. Перед практикой йоги, созерцания, медитации мы должны быть уверены, что у нас есть определенная вера. Мы должны быть уверены, что наша вера достаточно сильна. Но как воспитывать веру, как ее пробуждать? Мы должны проделать определенную работу, если хотим получить эту веру. Поскольку это определенный ресурс, определенная сила, и все мы по рождению не обладаем сильной верой, можно сказать, мало веры, то нужно проделать определенную работу. И какую работу? Ну, например, если мы будем просто стремиться, намереваться обрести такую веру, постепенно вера пробудится. Вот неизвестно, как именно, но само намерение, если мы, например, будем молиться, взывать и думать о том, как обрести такую веру, вера обязательно пробудется, потому что это не что-то, то, что должно прийти извне. Это не что-то чуждое нам. Это то, что у нас есть внутри, и то, что всегда было на самом деле. И то, что пробуждается как ответный импульс, когда мы начинаем думать об этом. Сам факт нашего мышления, нашего намерения активизирует нашу веру. И когда вера пробуждается, жизнь человека меняется. Вот это показывает, какую власть вера имеет. Вот апостол Павел, да? Кем он был сначала? А? Нет, это Петр был рыбаком. В общем, апостол Павел был кем-то вроде, ну, там, начальника службы безопасности, каким-то солдатом, который гонял христиан там, в общем, охотился на них. Вот. Он был совершенно материалистичным человеком, для которого христианство — это была просто очередная секта, которую надо было разогнать и все. А потом он ослеп, и пришел голос с небес, и сказал: «Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против божественной воли». И внезапно что-то в нем полностью переменилось. И был Савву, а стал Павел. То есть стал одним из апостолов, миссионеров, учителей, наставников, одним из самых сильных. Это власть веры. В одно мгновение все поменялось. Это власть веры. То есть, когда мы недооценим, думаем: ха, вера. А вы не видели, как люди меняются, когда они зарождают веру? То есть, был атеист, был материалист, потом раз, щелк, и все. Без Бога жить невозможно. Без Бога вообще это не жизнь. Он думает: как я раньше этого не понимал? И ему скажи: а хочешь назад? Он скажет: нет. Потому что он вошел во вкус, он понял: да, это определенная сила, это определенный ресурс, это благодатная энергия, и вообще вокруг Бога и веры в Него, вообще в этом мире все вращается. Просто я чего-то раньше не понимал, просто у меня не складывалось. Просто я умом много думал, я как-то на поверхностном уме был, воспринимал все поверхностно. Просто сердце не пробудилось, может быть, осознавание не пробудилось. А когда у человека вера пробуждается, она имеет над ним огромную власть, огромную власть. И обычно у людей иногда спонтанно, не спонтанно, а резко пробуждается вера, когда они клинический опыт смерти получают. Там реанимация, он видит свое тело со стороны. Затем он подходит и говорит врачам: я же не умер, я здесь, я живой. Они не обращают внимания на него. Затем он пытается их тормошить, и руки сквозь них проходят. Потом появляются два существа, которые поднимают его. Это не только в христианской традиции описывается, в разных исследованиях. Там Раймонд Моуди, Кублер-Росс. И потом эти два существа, одно существо за его грехи, а другое существо за его заслуги, все хорошее. И между ними идет как бы такое соперничество. То есть одна часть демоническая, другая божественная. Затем ему показывают разные уровни божественных миров, разные уровни адов и места, в которых он бы переродился. И когда человек вот видит все это, он вдруг понимает, что вся его жизнь, она по сравнению вот с этим моментом, она была или неправильна, или бессмысленна, или наоборот, что вот этот момент как раз является проверкой его сознания. И затем звучит голос небес, который говорит ему: еще рано. И он возвращается обратно в тело и ничего не говорит врачам. Потому что он понимает, это невозможно выразить. Он осмысливает это и спустя несколько лет там пишет книгу и начинает делиться. И этот опыт полностью его меняет, и он становится верующим в Бога. Он становится совершенно другим человеком, потому что он понял то, чего раньше не понимал. Понял, что важно в жизни, а понял, что вообще не важно в жизни. И когда вера зародилась, он понял, что не важна жизнь, а что важно, его жизнь начинает вращаться вокруг Бога, вокруг служения Богу, исследования Бога, постижения Бога, прославления Бога. Поскольку он знает, что важнее этого ничего нет, и душа будет сдавать экзамен в зависимости от того, какое какая у нее вера и осознанность, какую связь она установила с этим источником, зависит ее следующее рождение, ее будущее и вообще весь мир. Все порядочные люди как бы уже все это знают давно и понимают. Все божественные существа. Это власть веры как энергии над душой. Она обладает огромной властью. И тот, кто открывает себе этот источник, он сам приобщается к этой энергии, и эта энергия начинает двигать его по духовному пути. Это как двигатель, который позволяет ему проходить те трудности на духовном пути, которые без веры пройти вообще невозможно. На духовном пути много трудностей. Это нелегкий вообще путь. Хотя бы трудность того, что непонятно вообще, как и куда идти. Так, наобум. Одна трудность. Но когда вера есть, интуитивно наше божественное «Я» нас вразумляет. Нам дает откровение, даже если мы не особо знаем философию, не особо как-то общались, изучали какие-то учения, но интуитивно вера начинает нам открывать, если эта вера истинная и правильная. Другие трудности есть, различные препятствия. Если вера сильная, она позволяет идти, она становится двигателем, и человек выходит на правильную дорогу к Богу. И вся его жизнь меняется, потому что она приобретает вектор направленности к Богу, и она становится таким поступательным движением к Богу. И вот это нормальное состояние. Вот это нормальное состояние для того, чтобы заниматься йогой, следовать пути Санатана Дхармы, и вся Санатана Дхарма, весь индуизм, неважно, Двайта, Адвайта, Вишишта Двайта, вайшнавизм, шиваизм, шактизм, еще смартизм, еще какие-то течения. Все они двигаются вот этой энергией веры, потому что весь индуизм, вся Санатана Дхарма – это о преданности к Богу, о самоотдаче Богу. И вот теперь, когда мы поговорили немного о вере, поговорим, послушаем текст Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Йога Васиштха – это один из важнейших текстов Адвайта Веданты, который проясняет нам духовный путь, медитацию, созерцание и понимание Бога. И вот то, что вот сейчас происходит, это на языке индуизма называется правачан. Правачан означает слушание священного текста. А когда гуру передает духовный опыт или обсуждает духовный опыт пробуждения, это называется сатсанг, то есть общение садху. Поэтому есть две формы такие: правачан, слушание текста и комментариев, философии, или сатсанг, прямое такое просветляющее общение. Есть еще даршан. Даршан обычно это когда вы заходите в храм перед божеством и получаете даршан божества. Когда вы смотрите просто, иногда даршан святые дают, они ничего не говорят, просто благословляют молчаливо. Это более высокая форма духовного общения, когда происходит прямая передача благодати или неконцептуальной осознанности, в общем, духа от проводника, от Бога к душе. Так, правачан, сатсанг и даршан. Вот это три формы духовного общения, общепринятые в ведической традиции. Ну вот сейчас у нас правачан. Изучение текста, обсуждение философских вопросов. Так, глава 6 об освобождении. Ом швам шаранам прападьям. Ом дармам шаранам прападьям. Ом сангам шаранам прападьям. Ом Шактим Шаранам Прападьям. Ом Садгуру Шаранам Прападьям. Это мантра почитания пяти сокровищ. В шиваизме, в Адвайта Веданте пять сокровищ составляют прибежище, то есть пять драгоценных вещей. Перед любым важным ритуалом они призываются, чтобы они благословили. Это Шива, первая татва, Бог, как чистое сознание, шакти, вторая татва, Бог как проявление энергии, творящее мир, вселенную, дхарма, как наша внутренняя постигающая ясность, наша способность обучаться и как божественный принцип, пронизывающий все мироздание, санга, как мир духовных практикующих, богов, святых и просветленных живых существ, Шакти, как божественная сила, и гуру, как гуру-татва, как обучающий принцип, который мы стремимся постичь, синтегрироваться. Это пять сокровищ или пять драгоценностей, которые составляют прибежище, если мы к нему обращаемся. Это прибежище в шиваизме, называется панчаратна, пятеричное сокровище. Иногда оно сокращается до трех и называется триратна, тройное сокровище или тройная драгоценность. Почему это сокровище? Ну, потому что это не слова просто, не абстрактное понятие. Это реальные силы, реальные энергии во Вселенной, на которые можно настраиваться, получать благодать, благословение, мудрость и силу. И когда мы повторяем эту молитву или мантру, то мы вот делаем вот так. Представляем над головой Шиву. Из центра груди Шивы идет свет, он входит нам в макушку, проходит через центральный канал. Мы читаем: «Я предаюсь Шиве. Ом Шивам Шаранам Прападьям». А затем руки на уровне межбровья и читаем: «Ом Дхармам Шаранам Прападьям». И тоже представляем этот свет. И когда свет не сходит, то представляем Шиву в макушке, а затем Шиву в межбровье. Как свет доходит сюда и образует божество у нас в межбровье. Шиву так, как он изображен, на его, в его традиционной форме, сидящий на, в позе лотоса на шкуре из тигра. Затем читаем: «Ом Дхармам Шаранам Прападьям». Представляем Шиву в центре груди, свет доходит сюда, и божество воцаряется у нас в центре груди. Затем разворачиваем ладони вниз, вот так. Представляем, как свет доходит до уровня Муладхары чакры, до уровня гениталий. И представляем там уже Шакти, богиню красного цвета, супругу Шивы. И читаем: «Ом Шактим Шаранам Прападьям». Я принимаю прибежище в Шакти, божественная энергия мироздания. Затем руки через центр тела. И представляем еще раз Шиву, свет. И через все тело проводим свет. Читаем: «Ом Садгурум Шаранам Прападьям». То есть почитаю Садгуру. Мое божественное Я и принцип Гуру-таттвы всех святых учителей, которые передают учение. Вот это и есть мантра почитания пяти сокровищ Панчаратна Пранама мантра. Обычно рекомендуется эту мантру читать трижды в день, утром, в обед и вечером. То есть примерно в 6, примерно в 12 и примерно в 18 часов. И такое почитание называется Сандхья Упасана. Сандхья означает промежуточное такое состояние, когда энергии меняются в течение дня, и в это время идет благодатная энергия. Утром между восходом, между ночью и восходом, днем, примерно астрономический полдень, когда солнце в полдень, и вечером, когда день меняется на вечер. Если вы читаете эту мантру трижды в день, то пять сокровищ Санатанадхармы будут всегда посылать вам энергию, будут благословлять вас. Итак, глава шестая «Йога Васишха» об освобождении. Она начинается с того, что Шива, Васишха встречает Шиву в лесу. Васишха, пребывая с учениками, ну вот примерно как вот здесь мы сидим, может быть, семинар у них был какой-то, сказка, фестиваль свой. Только 5000 лет назад какой-то. Он передавал им учения, философии, мантры. И внезапно ученики увидели в лесу свет, и они пошли поинтересоваться, что за свет, и Васишха сам пошел. Нарастающее сияние, они зашли в свет, в лес, в джунгли, и там из света выходит Шива и выходит Шакти, супруга, Парвати. И затем между Васиштхой состоялся диалог с Шивой, и Васиштха начал задавать вопросы: кто есть Бог, какова природа высшей реальности, каковы методы поклонения Богу. То есть это величайшая удача. Васиштха сам был великий святой, но встретить Шиву – это для Васиштхи величайшая удача. И он начал задавать им вопросы. И Шива дал ему наставление. Вот это и есть глава шестая об освобождении. Самая, одна из самых ценных глав йога Васиштхи. Итак, Шива рассказывал ему о природе реальности, и затем Васиштха задал вопрос: Каковы методы правильного высшего поклонения Богу? И Шива, погрузившись в себя, открыл глаза и продолжил. Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я, что есть лучший просветитель и освободитель. Такое поклонение подобно постоянной медитации. Стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь во всех действиях. Ты должен ощущать высшее сознание, находящееся в сердце, которое является причиной всех видоизменений внутри себя. Ты должен поклоняться этому проявленному сознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как ты искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему разуму самоосознанием. Итак, Шива говорит здесь в Васиштхе о том, что Бог есть самоосознание в твоем теле. Есть такое понятие сахаджа, естественное самоосознание, естественное состояние. И Шива дает наставление, что лучший способ высшим путем поклоняться Богу – это пребывать в самоосознании, в естественной осознанности. И делать это непрерывно с утра до вечера, когда ты ходишь, стоишь, спишь, разговариваешь, работаешь, ешь, какие-то нужды тела отправляешь, то вот это и есть высшее поклонение. И для этого не нужны даже какие-то внешние ритуальные вещи, не надо даже мантры читать, хатха-йогу делать. Это внутренний процесс пребывания во внутреннем самосознании. И это надо научиться делать, открыть, получить передачу от гуру или открыть самостоятельной практикой, а затем выполнять такое внутреннее поклонение. И вот такое внутреннее поклонение называется антар-упасана. То есть внутренняя постоянная сонастройка с Богом, внутреннее постоянное воссоединение с Богом. И такая антар-упасана, она проясняется в три этапа. Первый этап называется шравана, то есть надо сначала получить учение, выслушать, получить объяснение, передачу в это состояние от духовного учителя. На уровне слов или на уровне выше слов, ну каким-то образом надо понять это, и надо попробовать хоть немного войти. И вторая стадия называется манана. Это значит, надо правильно осмыслить внутри себя это состояние и понять, то оно или не то, так я делаю или нет. И когда мы устранили все сомнения, это называется нидхьясана. Нидхьясана означает постоянно быть в этом состоянии, сидя в медитации или в движении, неважно, в жизни, или это программная медитация, или практика, или поклонение, или это обычные бытовые действия. Постоянно пребывать в этом состоянии. Это называется нидхьясана, то есть непрерывная медитация на абсолют, на Бога. И когда вот эти три принципа шравана, манана, нидхьясана мы поняли и применили к своей жизни, можно сказать, что мы поняли всю сущность индуизма, всю сущность санатана дхармы, адвайта-веданты, тантризма, изложенного в ведах, упанишадах, пуранах, шиваитских агамах, тантрах и так далее. То есть настолько важны эти три принципа, которые пронизывают всю санатану дхарму. Вот далее Шива говорит. Бога можно ощущать таким образом. Он есть свет, освещающий солнце и луну. Он есть разум, который всегда сокрыт во всех материальных субстанциях. Он есть осознание, Он есть дыхание и энергия, прана. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанное ощущение. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и является тем, кто совершает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя. Обычно вот вопрос собственной субъектности для нас не очень прояснен. И почему он не очень прояснен? Ну, конечно, мы знаем, кто мы. Например, у нас есть там имя, прописка, национальность и так далее. Но все это такие внешние признаки, но собственная субъектность глубоко нами не прояснена. И даже когда мы много изучали философии, много изучали текстов, вопрос собственной субъектности, понимания собственной субъектности, он является открытым. Это вопрос, кто я на самом деле, с чем себя идентифицировать, с чем себя считать. Но обычно, если это мирской человек, у него вопрос этот не встает, это по умолчанию, ну вот я – это я. Я вот это тело, я русский, украинец и так далее. Вот и весь вопрос субъектности исчерпан. Но в учении Санатана Дхармы, в Адвайта Веданте считается вот такое сознание невежественным, это считается заблуждение, это ошибка восприятия на самом деле, что не так просто. И такой тип субъектности является самым низшим и... Это субъектность, идентичность из неведения. И это называется дехавасана, то есть мысль «я есть тело», которое укоренилось и разрослась. И Шанкарачарья говорит, что надо выяснить собственную субъектность через исследование пяти наших оболочек. И есть такой текст Вивека Чудамани, который позволяет выяснить собственную субъектность через отрешение пяти оболочек. И воспитание развлечения Вивека, как я, понимание я отличного от пяти наших оболочек, это краеугольный камень Адвайта Веданты и любых учений Санатана Дхармы. И как определяется субъектность в Адвайта Веданте? Я не есть это тело. Я могу наблюдать тело, но я не тело. Затем я могу наблюдать энергию. 10 ветров, 5 главных пран, 5 дополнительных пран, они движутся внутри меня. Но я не эти энергии, я могу их наблюдать. Если я их наблюдаю, то я как субъект, я занял позицию отдельную от них и отделился. То, что можно пронаблюдать, это не я, а я тот, кто наблюдает. Я глубже. Затем есть тонкое тело, это мир воображения, мир образов. Я могу наблюдать воображение, это мир настроения, эмоций. Я могу наблюдать свои эмоции и настроения. Я наблюдатель, значит, это не я. Затем идет ментальное тело. Это мир мыслей, мир концепций. Я могу наблюдать мысли, могу наблюдать концепции. Но я наблюдатель, не, я не эти мысли, я не эти концепции, я наблюдатель. Наконец, когда сознание наблюдателя еще утончается, то остается причинное тело, которое связано с волей, с индивидуальностью, с корнем нашей индивидуальности, с причиной вообще нас как таковых, как души, нашего рождения, с причиной вот откуда все началось. Вот мы откуда-то всегда начинаемся. Мы не начинаемся в этой жизни, мы начинаемся из прошлых жизней. А прошлые жизни откуда начинаются? Из позапрошлых. А позапрошлое откуда? Большой секрет. Вот секрет появления «я» – самый великий секрет, разгадав который, мы поймем Бога. И вот этот секрет, он заключается в причинном теле. И в изначальном импульсе воли, который дал начало всем этим энергиям, которые и стали нашей индивидуальностью, нашей душой, и привели к нынешнему рождению, воплощению. Вот этот заряд индивидуальности – он будет идти еще много лет, много жизней, пока мы не разгадаем вот этот секрет. Если мы способны пронаблюдать его, отделить свое «я», отделить даже себя от этого причинного тела, которое дало начало нашей индивидуальности, реинкарнирующей из жизни в жизнь, то внезапно мы обнаружим чистое сознание. И вот это чистое сознание, оно начинается из состояния называемое сушупти, это состояние сна без сновидений. И дальше оно становится четвертым, турья, еще глубже, состояние четвертое сознание, это глубже, чем сон без сновидений. И вот способность исследовать я, способность практиковать атмавичару напрямую связана с нашей способностью медитировать на Бога. По сути, это одно и то же. Медитация на Бога, вот в этой практике, которую Шива рассказывает в Васиштхе, она начинается с нашей способности медитировать на чувство я. Итак, Шива описывает Бога как сознание. У него нет частей, но он является всем. Он обитает в теле, но он вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть разум в каждой своей части. Он есть мыслительная способность ума, обитает в сердце, в горле, в носу, посредине лба и на кончике носа. Он есть реальность всех элементов. Он превосходит внутреннее состояние. Он тот, кто создает звук и дает жизнь птице, называемой умом. Он есть реальность воображения и отсутствие воображения. Он обитает во всех существах, как масло, спрятанное в семенах. Внутри нас обитает Бог. И это самая главная новость в нашей жизни. И внутри нас Бог обитал всегда, в прошлом, внутри нас Бог обитает сейчас, и в будущем Бог тоже будет внутри нас обитать. Тот факт, что мы его не ощущаем, не осознаем, не меняет ничего. Он все равно обитает. Например, если внутри нас есть печень, но она есть, независимо, знаем мы о ней или нет. Например, мы выросли, нам рассказали на уроке анатомии, что вот есть печень, но она всегда существовала, независимо от нашего знания. Таким же образом, внутри нас обитает Бог всегда и прямо сейчас, как высшее чистое божественное самосознание, и этот факт мы не можем изменить. В общем, этот факт не зависит от нашего знания и даже согласия. Согласны мы или нет, это ничего не решает. От нашей веры мы можем верить, не верить, быть согласными, быть несогласными. Это не решает вообще ничего. Но на самом деле это самый главный факт нашей жизни. Если бы у нас не обитал внутри нас Бог, а мы надеялись бы его достичь в будущем каким-то образом, достичь какого-то высшего состояния и потом войти с ним в контакт, это было бы, ну, по-другому. Он был бы в будущем. Но Бог — это то, что обитает внутри нас сейчас, обитало в прошлом и будет обитать в будущем. Или если бы мы вот как-то просветлели, и Бог для нас заново появился, изучили философию, получили медитативный опыт, это бы тоже было нечто, пришедшее извне. Но Бог в нас обитал, обитает даже независимо от нашего просветления. То есть независимо, получили мы опыт или не получили, он все равно есть. Внутри просветленных и внутри непросветленных он обитает абсолютно одинаково. Но есть, конечно, разница в том, что просветленные знают это и наслаждаются этим, и пользуются этим. Непросветленные не знают этого и страдают. Это подобно тому, как если бы вы все сидели, и у каждого где-то в подкладке одежды был зашит какой-то драгоценный бриллиант стоимостью миллиард долларов. И, допустим, некоторые бы знали об этом, некоторые бы не знали об этом. В принципе, все одинаково богаты. Но те, кто знают об этом, им легче. Они могут его, например, потратить, использовать, и они себя чувствуют гораздо увереннее, никуда не спешат. А те, кто не знают, они как бы чувствуют себя бедными. Но состояние у всех одинаково. Все ровно, все миллиардеры. Да? У всех бриллиант. То же самое и с божественным состоянием. Все одинаково наделены божественной сущностью в своем сердце. Но чтобы пользоваться, чтобы применить, переживать, ощущать энергии этой божественной сущности, мы должны ее обнаружить. мы должны открыть ее. И вот не создание благодаря практике, а обнаружение. Вот это и есть путь Адвайта Веданты, путь Анутара Тантры, когда духовный учитель указывает или намекает на то, что ученик имеет, но то, что он не распознает из-за недостаточного распознавания, способности к распознаванию, из-за недостаточной чувствительности. И ученик затем учится это распознавать, делает ошибки, опирается на философию, применяет методы, и, наконец, рано или поздно он это распознает. Есть такая история, когда человек жил в горах, он зарабатывал тем, что он рубил дрова, жил очень бедно в какой-то лачуге. У него был камень вместо постели, он там прикладывал голову и спал. Так он зарабатывал рубкой дров. И он был очень бедным, очень простым человеком. И какой-то мастер тантрийский со своими учениками там проходил мимо паломничества. И они заночевали в доме этого человека. И этот человек предоставил мастеру свой камень в качестве постели, другой не было. Мастер лег на этот камень. Ну, он был пытливым человеком, он его немножко так ногтем поцарапал. И он увидел, что камень это на самом деле огромный слиток чистого золота. Просто огромный такой валун, на котором он спал. И утром он подозвал этого человека и сказал: «Видишь, ты спишь на огромном богатстве. Если ты хотя бы кусочек его отпилишь и продашь, ты станешь самым богатым человеком здесь». И он ему указал, и с тех пор человек перестал зарабатывать на жизнь дровами, рубкой дров. И вот это напоминает процесс обучения в традиции Адвайта Веданты и в традиции Анутара Тантры, когда духовный учитель указывает ученику на его врожденное, исконное, изначальное совершенство. Совершенство Бога внутри него. И вот Шива говорит Васиштхе. Шива здесь учитель Васиштхе. Он говорит ему: ты должен понять, что Бог есть разум в твоем теле. Различные функции в теле служат разуму, как слуги своему господину. А ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Две фундаментальные действия – энергии, мудрость и действия, то есть джняна-шакти и крия-шакти – постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – его украшения. Органы действия – это ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Я есть то бесконечное, неограниченное высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным. С таким пониманием разум обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие, его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты. Он прекрасен в каждом аспекте своего существа и поклоняется Богу, который является разумом, наполняющим все его тело. Итак, когда мы обнаруживаем этот внутренний свет внутри нас, то наступает период, когда нам просто нужно всегда держаться Бога внутри. И вот такой период называется стадия нидхьясаны. Он происходит от слова дхьяна, медитация, то есть непрерывная погруженность в медитацию на Бога. До того, как мы перешли на стадию нидхьясаны, есть множество разных опытов, переживаний, даже ошибок, ловушек, которые ученик должен пройти и устранить, чтобы не сомневаться, так он медитирует или надо медитировать по-другому. Но когда он отсек все сомнения, это подобно тому, как он попал в цель. Это подобно стрельбе из лука. Ученик стреляет, а мастер, как опытный лучник, говорит: там, бери выше, там, чуть-чуть целься вправо. Наконец, когда он попадает в цель, он говорит: да, ты попал. Вот это как раз и есть то место. И когда вы попали в цель, это значит, вы реализовали состояние нидхьясаны. Далее надо просто пребывать в этом состоянии и постоянно оставаться в нем. И Шива говорит: это поклонение выполняется день и ночь. постоянно объектами, достигнутыми без усилий, поднесенными Богу со спокойным умом и в истинном духе. Когда мы устанавливаемся в этом состоянии, такое поклонение длится непрерывно. Мы можем что-то есть или выпить, что-то увидеть, услышать, прикоснуться к чему-то. Все это является способами объединяться естественного состояния, нашего естественного состояния осознанности, с различными чувствами, переживаниями и действиями. Говорится так, что все годится для практики, все является подходящим. Мы делаем пуджу, подношение, это называется аштаятана пуджа, поклонение восьми божествам. Брахме, Вишну, Шиве, Ганеше, Лакшми, Сарасвати, Парвати. В нашей традиции это пуджа восьми божествам. Поем баджаны, это наше поклонение. Но при этом мы не покидаем состояние естественной осознанности. Затем пуджа закончилась, мы занимаемся асанами, пранаямами, и мы снова выполняем это в духе поклонения. Затем занятия закончились, мы идем, расслабившись, поговорить, поболтать. Если вы хороший практик, это тоже ваша форма поклонения. Болтовней можно поклоняться не хуже, чем панч аштаятана пуджи, при условии, что вы по-настоящему созерцаете, при условии, что вы по-настоящему попали в цель и не отвлекаетесь. Если отвлекаетесь, конечно, поклонения не будет. Но если вы пребываете в этом состоянии, это будет такое же полноценное поклонение. Затем вы поговорили, и вы пошли на обед, и во время обеда поклонение продолжается, при условии, что вы не отвлекаетесь. Затем после обеда вы еще решили что-то поделать, и ваше поклонение не прекращается, потому что в любой позе можно выполнять это поклонение через созерцание. Любым методом, любая поза годится, любым действием. И это называется учение трех свобод. Три свободы означает телу, речи, уму позволяется действовать естественно, как угодно. И все годится для такого поклонения. При условии, что вы не отвлекаетесь, что вы делаете свою внутреннюю аскезу. Должна быть внутренняя аскеза. Если внутренней аскезы нет, то поклонения нет, и все как бы, ну, не считается. Но если вы внутри удерживаете этот статус сознания, и антартапассия, внутренняя аскеза есть, вы знаете, как настроить свое сознание, то такое поклонение продолжается, оно не хуже ритуального. И даже поход в магазин не хуже, чем поход в храм. Конечно, поход в храм очень полезен. Это называется продакшена, парикрама. Но когда храма рядом нет, а есть магазин, выхода другого нет. Но если вы пребываете в состоянии осознанности, то поход в магазин будет тоже благодатным, потому что вы это время используете тоже для поклонения Богу. И иногда в правильном состоянии даже прогулка в мясном отделе рынка будет как по святым местам пройти. Если вы достигли такого созерцания, что ваше созерцание может преображать реальность и становиться чистым видением, переходить в чистое восприятие реальности. Итак, Шива говорит, Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе, без усилий. Ты никогда не должен прикладывать ни малейшего усилия, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путем всех наслаждений, которые испытывает тело, через пищу, питье, общение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя обрушились, любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. В жизни бывают приятные вещи, а бывают и неприятные. И Шива говорит, что даже неприятные вещи, такие как страдания, болезни, проблемы, они тоже годятся для поклонения. Что это означает? Это означает, что если мы во время переживания неприятных вещей пребываем в правильном осознавании и настройке на Бога, в естественном состоянии, то мы объединяемся с текущим переживанием. И это текущее переживание, как дрова в костер, тоже способствует нашему поклонению Богу и нашему созерцанию Бога. Это не то, что мы в идеальных условиях медитируем на Бога, поклоняемся, А затем наступили стрессовые времена, какие-то события, когда что-то идет не так, и мы откладываем и забываем. Мы полагаемся на Бога, медитируем и поклоняемся Ему негативными состояниями, переживаниями также. И парадоксально, когда мы так делаем, то все негативные переживания, они сглаживаются, они уже не доставляют тех страданий, которые могли бы доставить. Например, потому что мы в этом тоже видим Бога, мы в этом видим руку Бога, или мы в этом видим милость Бога, даршан Бога. Мы доверяем Богу, что Он нас ведет кратчайшим путем, и что именно так, это хорошо для нас. Потому что часто Бог дает душе не то, что она хочет, а то, что ей надо. А может быть, ей надо вот это сейчас. Вот она хотела вот так, а надо вот так. Но если есть доверие, сдача и самоосознание, то никаких проблем нет, потому что человек предается Богу. И вот преданность Богу – это конкретный термин, указывающий на нашу способность в момент любого переживания переместить фокус своего восприятия в божественный источник. Далее Шива говорит, ему следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью, богатством, даже драками и спорами, так же, как и развлечениями, свободным времяпрепровождением и выражением любых эмоций. Ему следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы писаниями, без разницы. Ему следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным, тем, что рассматривается как подходящее и неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что может быть потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Итак, любые события, любые восприятия, любые ситуации годятся для поклонения Богу, при условии того, что мы осознаем это как акт поклонения. Обычно поклонение Богу в ведической традиции – это конкретные ритуалы, есть разные формы. Например, есть арати, подношение огня и цветов, и подношение огня, и затем мы причащаемся к огню. Это символ зажигания просветленного видения. И будем вечером позже проводить его. Затем есть пуджа, когда подносится 5 упачар, то есть ингредиентов или 16 ингредиентов изображению божества. Также есть разные виды ритуальной практики. Хома, хаван, ягья, когда в огонь подносятся разные вещества. Все это разные формы поклонения Богу. Также йогические методы поклонения Богу, мантра, например. Но Шива дает здесь совершенно непостижимое учение, которое не так часто встретишь. Он говорит, что можно поклоняться Богу в любыми состояниями. Вот какие состояния тебе приходят, вот они годятся для поклонения. При условии, что ты пребываешь в памятовании Бога, в бдительности, в осознанности, и ты привносишь осознанность в это переживание, тогда оно становится актом поклонения. И как привнести эту осознанность в переживание, чтобы переживание стало актом поклонения? Надо настроиться на это состояние, даже если оно хотя бы раз было испытано, надо на него настроиться в данный момент. Надо предаться Богу через это состояние. И далее Шива говорит. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Постигнув, что все является единым высшим «Я», стоит поклоняться ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Надлежит оставить разделительные понятия «это я, а это не я». И действительно прямо понять, что все это воистину есть Брахман, Абсолют. единое, неделимое, бесконечное сознание. В таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Когда мы поклоняемся подобным образом, то говорят, что мы воссоединяем внутреннюю реальность и внешнюю, субъект и объект, преодолеваем двойственность и начинаем видеть Бога во всем. Это искусство, которому в традиции ученик учится у своего мастера до тех пор, пока он не постигнет это искусство. Когда оно постигнуто, начинается совершенно новый этап жизни. Это жизнь как пребывание в Боге. Жизнь как пребывание в недвойственности. Жизнь уже не как карма, а как игра. Жизнь из третьего сознания. Вот первое сознание бодрственное, в котором мы сейчас пребываем, оно называется джаград. Второе сознание сновидческое, сновидение, оно называется свапна. Это сознание тонкого тела, то, что называют подсознание. Это мир сновидений, мир образов, тонких желаний, эмоций. Наконец, третье сознание называется сушупти. И вот такое поклонение Богу и пребывание в естественной осознанности связано с погружением в третий тип сознания, состояние сна без сновидений. И когда такое состояние сна без сновидений привносится в это бодрственное состояние, то есть мы никуда-то не погружаемся в транс, не улетаем, а именно для того, чтобы поклоняться в течение этой жизни всеми переживаемыми объектами, оно привносится в эту жизнь. Такой тип сознания называется джаград сушупти, то есть бодрствование и сон без сновидений вместе. Сон без сновидений переживается наяву. Бодрственное сознание является главным, внешним, но сон без сновидений является нашим глубинным внутренним состоянием, нашим внутренним сердцем. И вот совмещение таких двух сознаний – это и есть такое поклонение, о котором говорит Шива. Наши первые два сознания, бодрствование и сновидческое сознание, они находятся в ограничениях причин и следствий, в ограничениях кармы. Вся карма, перерождение, реинкарнация происходит в пределах этих двух сознаний. В нем живет наше эго. Третье сознание, оно уже не живет в рамках кармы, там нет причин и следствий, там есть только причины. Поэтому ему соответствует причинное тело, его называют причинное тело, карана шарира. Наконец, есть четвертое сознание, которое непостижимо и недоступно. И вот третье и четвертое сознание, сон без сновидений и турья, четвертое, они оба воспринимают недвойственность. Но в третьем еще остается некий покров, некая вуаль невидения. Но именно с него мы начинаем, пребывая в этом состоянии сознания. В четвертом сознании уже больше нет никаких причин, есть полная свобода, полное освобождение, чистое сознание Бога. И вот когда мы входим в это непрерывное состояние поклонения Богу и реализуем его постоянно, начинается новая жизнь. Это жизнь не как карма, а жизнь как пребывание в Боге, жизнь как игра, жизнь как экстаз, жизнь как счастье, радость, восторг, блаженство, вдохновение, благодать, божественное откровение, как прославление Богу, как соединение с непостижимостью божественного промысла, крия-шакти, соединение с непостижимостью божественной воли, ичха-шакти, когда человек непосредственно чувствует: я проводник божественной воли, я проводник божественного промысла. Соединение с непостижимостью божественной мудрости, когда он чувствует: я сосуд божественной мудрости, джняна-шакти. Соединение с непостижимостью божественного счастья, ананда-шакти, когда он чувствует: я един с источником всего счастья, все счастье мира во мне. Вот это есть искомая цель на пути освобождения, путем Адвайты Веданты. И сейчас я хотел бы передать практику Атмавичары тем, кто не получал, чтобы вы могли начать такой поиск, самостоятельно практикуя, изучая и исследуя. Это очень важная практика. Атмавичара означает самоисследование через поиск субъективного сознания, как движение к этому внутреннему Богу, к этому алмазу, который спрятан у нас, который надо открыть. Этой медитации учил Шри Рамана Махариши, вся классическая Адвайта Веданта, она вращается вокруг этой медитации, вокруг обнаружения субъективного сознания и очищения его. Так надо просто сесть с прямой спиной. И затем, расслабившись, задать себе вопрос: кто я? Этот вопрос не надо никому внешнему задавать, этот вопрос надо задавать только самому себе. Единственный вопрос, который вы задаете самому себе. Только вы сами можете найти ответ на этот вопрос. Даже если вам кто-то скажет, гуру скажет, ты брахман, это ничего не решит. Вы сами должны задавать его себе. Вопрос «кто я?» задается для того, чтобы сфокусироваться на внутреннем чувстве «я». Он не задается для того, чтобы ум что-нибудь отвечал. Типа «я абсолют», «я любовь», «я чистое сознание». Это все надо отставить в этой медитации. Концептуальные ответы нас не интересуют в принципе. Нас не интересуют ответы из ума, а интересует то, что глубже за умом. И сосредоточившись на чувстве «я», надо сконцентрироваться на нем и исследовать просто его. Каково это чувство «я», где оно локализуется. И первое ощущение у вас будет «ничего». Задаю и ничего не нахожу. Ничего страшного, продолжайте. Это очень медленный такой процесс, как будто вы слой за слоем открываете. И при этом, что важно, в этой практике мы не стремимся войти в трансовое состояние, куда-то улететь далеко от тела, высшие миры и так далее. Мы все видим, все слышим. Наши способности продолжаются, но мы тонко-тонко, словно пинцетом, отделяем одно от другого и обнаруживаем чувство «я». Это подобно тому, как будто мы вспоминаем себя. Вот до этого не помнили, а чуть-чуть начинаем вспоминать. И статус нашего самоосознания, наша внутренняя ясность повышается. И когда мы держимся чувства «я», это подобно тому, как зеркало стирается, пыль становится чуть-чуть яснее. Мы начинаем вспоминать немножко себя. И надо продолжать его держаться, не давая уму уходить. На периферии ум может действовать, не надо его сильно блокировать с напряжением. Но внутри там не должно быть ума. Это безмолвие, это тишина вне ума. Это не рассуждение. Поэтому говорится так: не думай, не визуализируй, даже не пытайся как-то специально медитировать. Пребывай в исследовании «я». И не надо ожидать ничего. Свет, видение богов. Вот все эти ожидания только портят. Задача просто искать «я» и находиться в потоке, в процессе поиска «я», вечара, исследования. зародить состояние ясности, которое направлено на «я». Если кому-то удается хоть немного зафиксировать свое сознание на чувстве «я», как-то его обнаружить, поднимите руку. Ну, 10%, 15, 20, 30%, да, растет. И вот скажите, вот это состояние отличается от того, как вы сюда пришли? Отличается. Оно должно отличаться. Если не, оно не отличается, значит, вы пришли сюда в Атмавичаре уже. То есть вы не отвлекались до этого. Обычно оно всегда отличается. И вот вы должны уловить, это очень тонкая грань, отличие. Но это очень важное отличие. Когда вы помнили себя и не помнили, изменился статус сознания. Когда мы помним себя и не помним, это две разные вещи. Это как спящий и бодрствующий, похоже. Мы должны отметить вот этот небольшой перепад в разнице в осознавании, памятовании себя. Как будто яркость сознания повышается, как будто глубина появляется. И оно в самом зачатке, очень слабое вначале. Но оно чувствуется безошибочно. И затем из этого состояния памятования себя попробуйте сделать какое-то небольшое движение. Например, там, двинуть рукой, повращать головой, размять тело. И оставаться в этом памятовании себя. Проявить волю. И затем, словно оттолкнувшись от этого движения, снова задайте себе вопрос, а кто это делает? Кто проявляет волю двинуть рукой? Несомненно, я, источник этой воли. А кто я? И снова вернуться к этому ясному, прозрачному, созерцательному состоянию. Исследовать его глубже и глубже. Вот вы слышите звуки, что-то интересное там, да, шаманское такое, ух, танцы с бубнами, так? И ума возникает интерес. Задайте себе вопрос, а кто слышит это? Не позволяйте уму увлечься чем-либо. Несомненно, вы слышите. И вам надо найти того, кто слышит, субъекта. Кто слышит? Я. А кто я? И снова ввинчиваться в исследование субъекта. И вот что бы интересное, увлекательное вы не слышали, не съели, не увидели, не подумали, вот эта схема, этот алгоритм, кто это переживает и кто я, все эти вещи должны служить только как бы пищей вашей атмавичаре, только мотивировать вас на атмавичару, словно вы, отталкиваясь от внешнего переживания, органов чувств, внешних объектов, все глубже ныряете внутрь, исследуя чувство «я», но при этом вы бодрствуете, вы никуда не погружаетесь в транс, вы не улетаете, вы адекватно все видите, слышите, то есть какая-то часть вашего сознания направлена наружу на 50%, а какая-то часть внутрь на самоисследование. И вот этот процесс – это начало практики атмавичары, которая имеет множество разных стадий, признаков, и это как бы такое начало процесса поиска Бога, потому что, ища себя, мы и находим Бога. Вначале кажется, что мы ищем «я» собственного субъекта, но на самом деле за этим «я» скрывается Шива, за этим «я» скрывается Бог, потому что Бог есть верховный познающий, верховный субъект. И рано или поздно мы поймем это. Даже если я скажу, это ничего не сделает, не меняет. мы сами должны обнаружить зая Шиву. Иногда человек практикует атмавичару, практикует, но говорит, ну что-то неясное, что-то темное, неопределенное. Гуру говорит, да, все нормально, так и должно быть, продолжайте. Не ожидайте быстрых результатов. Ожидания испортят вашу атмавичару. Практикуйте атмавичару без ожиданий. Возможно, пройдут годы, но эти годы пройдут не зря, потому что вы проделаете огромную духовную работу. И рано или поздно ваше «я» начнет раскрываться, словно вот бутон лотоса, который был запечатан, и который словно начал раскрываться, как волшебная драгоценность в лотосе, показывая вам ваш внутренний алмаз. Ом. Передача закончена, мы заканчиваем. Если вопросы есть, я отвечу. Вопрос. Если вам помогает вербально, можете его задавать, ну, мысленно, мысленно. Вербально вслух не очень, там, когда вы разговариваете с кем-то и потом скажете, кто это разговаривает, другой может не понять вас, так? Но мысленно, если это вам помогает, можно. Но в идеале вы должны дойти до такой стадии, когда вам уже не надо задавать, а вы просто мгновенно возвращаетесь к чувству «я», если оно было потеряно. Просто перемещаете концентрацию. Всегда, в обоих. Медитация сидя – это медитация в состоянии покоя. Она дает свой аромат, когда чувство «я» без примесей можно глубоко войти внутрь. Медитация движения, она дает другой аромат, когда мы понимаем, что означает повернутость ума от внешних объектов внутрь. И там, и там. Кто переживает четкость? Вы должны задавать такой вопрос. А кто я? И кто этот я? Так? Вы должны в момент переживания этой ясности продолжать ее исследовать. Вы можете переживать ясность, блаженство, пустотность, но не теряться во всех этих переживаниях, какой бы тип переживаний ни был, вы должны исследовать его и отделять чистое сознание «я» от переживаемого. И здесь важно не то, что вы переживаете, а наоборот – то «я», которое может быть свободным от переживания. Задача не переживать. Переживание – это часть сансары. А задача – обнаружить переживающего, обнаружить глубину переживателя и растворить в нем свое эго и обнаружить Бога. Если же вы будете цепляться за любые типы переживаний, например, свет, божество, дух, состояние ума, возвышенное или какое-то омраченное, если вы будете на них останавливаться, фиксировать свое внимание, ну, это будет та же снова сансара, тоже неведение. А задача освобождаться от власти переживаний над нами поиском субъекта, исследованием субъекта. Ценен не тот опыт, не опыт сам по себе, а наша способность от него освободиться. Понимаете? Многие ищут мистические опыты. А я говорю, что мистические опыты не самоцель, цель свобода от мистических опытов. Например, вот эта жизнь, это что? Это, думаете, обычный, обыденный бытовой опыт? На самом деле это колоссальный мистический опыт. 3D, да? Или 5D. Но если мы захвачены этим мистическим опытом, мы проживаем эту жизнь бессмысленно, внутренняя работа не ведется. Мы должны исследовать и освободиться от этого мистического опыта. Тонкий мир, выход тонкого тела, переживание разных состояний. Мистический опыт, да. Но наша задача разве увлечься мистическим опытом? Наша задача стать свободным от мистического опыта, потому что сейчас мистический опыт хороший, а потом он может быть нейтральный, а потом плохой. Разные опыты бывают. Если мы цепляемся за мистический опыт, он становится нашей судьбой. Он уводит нас в круг перерождения. А наша задача – свобода. А свобода там, где мы независимы от любого мистического опыта. Да. критерии. Первый критерий, что вы не отвлекаетесь. Есть такие наставления: не отвлекайся, даже если за тобой гонятся 7 разъяренных собак. Отвлечение значит все потеряно, и вы вновь должны вернуться. Для этого мы должны заручиться поддержкой двух друзей: внимательности и бдительности. Внимательность смотрит на атмавичара, а бдительность контролирует саму внимательность. Другой критерий, что наша атмавичара не связана с чем-то умственным, воображаемым, концептуальным. То есть она освобождается от любых слоев. Она не связана с визуализацией, воображением, слоем концептуальных разговоров, ума и прочее. Это два основных критерия. Потом приходят и другие критерии. Например, утончение сознания, переживания, света, распахнутости ума. Там много, в общем, критерий. Эти критерии описаны в учении о 7 джняна-пхуме, о 7 стадиях земель мудрости. Есть мой текст «Упадеша», джняна-пхуме, йога упадеша. Наша атмавичара будет нарастать. Есть 7 стадий нарастания. Это очень глубокое учение, описанное в йога-васиште, в араха-упанишаде. Считается, когда вы с утра до вечера можете быть в атмавичаре, не отвлекаясь, и она правильная, то вы достигли второй пхуме, второй земли мудрости. А если вы способны раскрыть вашу атмавичару как свободное присутствие, подобное пространству, и растворили множество двойственных представлений, так что происходит процесс викальпакшая, растворение концепции ума, и мананаша, растворение эго, то это называется достижение третьей пхуме. В общем, это серьезная тема отдельная, учение о 7 землях мудрости на пути просветления. И можно знать эти признаки, даже самому определить, на какой стадии. Обычно ученик приходит к гуру, гуру ему дает подтверждение. Но если вы изучаете этот текст, вы сами примерно можете понять, на какой стадии он находится. Зачем находиться здесь после просветления? Дело в том, что после просветления вы уже, как бы это уже и не вы, так, не вы решаете. Решает божественная сила. А у вас нет ни причин находиться здесь, ни причин не находиться здесь. Это называется упарати. Упарати означает не принимать, не отвергать, быть свободным от желаний или отказа от них. Не вы решаете. Божественная воля и божественная сила решает. И когда наступает просветление, то ничего другого не остается, кроме как быть проводником этой божественной силы, божественной воли и божественной мудрости. Вначале это понять сложно. И нужны священные писания, консультации с гуру, анализ умом всегда, проверять священными писаниями всегда любой опыт, чтобы не заблудиться, опыты бывают разные. А потом внутри вас, когда пробуждается Бог, такое понимание происходит интуитивно, естественно, безошибочно. И этому пониманию предшествует растворение вашего эго. Это уже не может быть волей эго, потому что перед этим вы сдали свое эго Богу. Оно уже растворилось. Произошло то, что называют атма-неведана, предание себя Богу, мано-наша, растворение ума и всего вот этого механизма эго. Вся вот эта вот внутренняя мафия, все окаменелости кармы, все они растворяются светом божественного сознания, когда мы предаемся Богу. Хорошо. И мое еще вот это... меняются. Потому что зарождается внутренняя ясность. Но это ясность... А? У вас. У вас зарождается. Только у глубинного. У глубинного я. Но поскольку это я сочленено с телом, с волей и сознанием, то и действия меняются тоже. В идеале вы должны действовать из этого состояния. И эти действия не надо слишком сразу менять. Не надо вовне делать большие изменения. Сначала надо сделать изменения внутри. А снаружи, ну, так же делайте, как обычно. Это немного такая игра. Научиться жить, ходить, разговаривать, есть вот в этом состоянии созерцания. Вот как маленький ребенок учится заново все, так и вам надо просто учиться понемножку действовать из атма-вичары заново. Это другая философия жизни, другое мировосприятие, другой стиль действия, но менять действия не сразу. И только через некоторое время, когда вы утвердитесь в этом состоянии, можно менять действия, образ жизни. Они сами будут меняться, потому что ваше высшее «я» начнет понемногу очищать вашу карму. Вектор вообще жизни, вектор действий будет меняться. Это естественно. И куда он будет меняться? В сторону божественного. Тут вариантов нет. В сторону служения Богу, проведения божественной воли, в сторону возвышения, обожествления. Но вначале надо научиться такой игре небольшой. Потому что одно дело, вы приходите в столовую, берете блюдо в бессознательном обычном состоянии. Другое дело, вы приходите, но вы в созерцании приходите, так? В атма-вичаре. Если вы будете вот таким видом, то окружающие вас не поймут. Какая-то часть вашего сознания должна быть обычной, адекватной, научиться играть в этом мире, также разговаривать, есть, ходить, любить, улыбаться и так далее. А другая часть продолжает свою работу. Очень важно это совмещать. Но ученые тут точно не авторитет. Вот ни одного ученого святого в атма-вичаре вы вот вообще не услышите. Ни одного священного научного писания тоже не услышите. Без веры. Процесс развития осознанности – это практика религиозная. Это не новая практика, она существовала и 5000 лет назад, и 100 тысяч лет назад. И развивать осознанность надо всегда в религиозном контексте, с верой, с опорой на богов, святых, с линией передачи и прочее. Потому что если вы ее развиваете вне этого контекста, вы дойдете до какого-то уровня, но потом вы наткнетесь, что вы уперлись во что-то, что дальше вас не пускает. Вы столкнетесь с энергиями, силами мироздания. В общем, вы с Богом столкнетесь. И там уже не будет без веры, вы не можете к Богу подойти. Вам придется все это менять. И там, в этом месте, научные истины не работают. Атеистические, рациональные подходы не работают. Там уже другая физика мира, другая психофизика. Поэтому всегда важно иметь, практиковать самосознание в религиозном контексте. Потому что это религиозная практика, заимствованная этими людьми и переложенная на такой привычный язык. Она заимствована от святых. А святые кто они были? Религиозные или они атеисты были, научные? Конечно, они были религиозные люди. Это религиозная практика. И я считаю, ну, нельзя скрывать ее религиозность. До некоторой стадии вы можете дойти, развить осознанность и вне религиозного контекста, да, но только до какого-то уровня. Он станет верующим. Он не может не стать верующим, потому что он наткнется. Нет, конечно, это хорошо. Конечно, конечно. Но он станет верующим. Тут деваться некуда. Верующим, но не принадлежать никакому течению. Можно. Но здесь вопрос больше не принадлежности к какому-то течению, а в том, что нужна глубина. И чтобы получить глубину, всегда ее начнет, надо искать в каком-то течении. Потому что вот самому глубину эту не найти. Надо, нужны носители этой глубины, нужна традиция этой глубины, писания, святые, боги. То есть за этим стоит огромная сила, огромная мощь, глубина, традиция, древность, опыт. И вот сам один человек в течение своей жизни, он никогда ведь это не выработает. Вы не можете создать физику сами, так? Вы какое-то примыкаете к какой-то физической школе. Вы не можете там биологию или химию создать сами с нуля, да? Весь коллективный опыт человечества, опыт многих поколений на это работал. То же самое и с духовной наукой. Если вам нужна глубина, вы ее будете искать именно в какой-то традиции. Потому что там проделали огромную работу, и там за этим божества стоят. а не примыкая, это значит, вы не соприкасаетесь с этой глубиной, но остаетесь вот на каком-то уровне. Ну, это с чем можно сравнить? Вот если вы хотите там, ну, на бытовом уровне дома на скрипке играть, так? Или в ресторане зарабатывать, подыгрывать там немножко, то вы можете выучиться по интернету на Ютубе, уроки получить. Но если вы хотите стать маэстро и выступать там гранд-маэстро перед лучшими там симфоническими оркестрами, вам придется идти куда? Консерваторию, к какому-то конкретному маэстро и годами у него там учить, вот там пальчиками как перебирать, да? Выхода другого нет. Хорошо. Если нет вопросов, заканчиваем мантрой ОМ.